Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас сегодня замечательные гости. Карина Тирабян, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Санкт-Петербурге, заместитель декана факультета государственного и муниципального управления по международному сотрудничеству. Правильно?
Все? Да, совершенно верно.
Там еще очень много регалий. Самое интересное – то, что вы кандидат политических наук. Вот. Занимаетесь внутренней и внешней политикой. То есть у нас тут в подписи написано «политолог-юрист». Юрист-международник.
Да, да. Здравствуйте.
Карина, политолог, если одним словом. Политологи все разные, мы в этом убеждены, мы это знаем. Вы политолог в какой сфере? Что изучаете?
Спасибо. Ну, на самом деле, вы правильно отметили, что политологи бывают разные, даже если открыть паспорт специальностей. И прежде чем перейти в раскрытие вообще политологии как таковой, наверное, хочется начать с того, как путь к политологии у меня пришел. И путь к политологии начался непосредственно с образовательного процесса, который был связан с международными отношениями. В последующем просматривала международное право и после уже политические процессы на уровне международных отношений и защищала, правда, кандидатскую по политическим процессам внутри страны и затрагивала тематику по диаспоральным отношениям на территории Российской Федерации. И если мы просматриваем в плоскости, например, тех же этнических вопросов, которые сегодня у нас очень остро стоят, это является одним из предметов моего как раз-таки научного исследования.
То есть вы исследуете, как диаспоры осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации? Если
да,
я могу грубо сказать, это не специально, если что. Но это так?
Здесь, наверное, нужно просматривать вообще с понятия, что такое диаспора. Это первый аспект. Второе, надо понимать, что если мы говорим о политических процессах, то в основном диаспоры, которые располагаются на территории Российской Федерации, они имеют свой юридический статус. В основном это ООО. Общественные организации,
общественные организации,
которые относятся как раз-таки к политическим институтам и являются акторами отношений внутри страны. И мы просматриваем диаспоры именно как политические институты. И в своих исследованиях я об этом рассказываю.
То есть, когда говорят, там какая-то диаспора за границей, допустим, она тоже имеет ту же форму, как и в России? Или в России вот эта вот регистрация в качестве общественного объединения, она как бы отличается?
Есть разница. Разница как раз-таки связана с тем, что есть разные формы конституционного устройства стран. Это первый аспект, правовое поле. Если мы берем Российскую Федерацию, то в соответствии с нашей Конституцией, то Россия — это многонациональная страна, и каждый народ имеет право на самоопределение. И с точки зрения, мы, если смотрим ту же идеологию, очень много разговоров сегодня есть об отсутствии той же идеологии, но многие не говорят о том, что все-таки отсутствует общая идеология. У нас политическое многообразие идеологическое, поэтому здесь, наверное, акцент нужно строить на том, что это дает право и поле на реализацию тех народов, которые живут тысячелетиями на территории России.
То есть очень условно, если есть какая-то диаспора, неважно, у нас там больше, не знаю, больше 100 точно, больше 150 даже.
190.
Yes. 190 национальностей, а диаспора — это, получается, какой-то инструмент, их с помощью которого они могут доносить свой голос? То есть мы вот так рассматриваем диаспоры.
Начнем, наверное, с понятийного аппарата.
Да.
Я думаю, что это очень важно. Существует множество подходов к определению там, и термина диаспора, термина национальность, этнос, народ. И общепринятого на сегодняшний день нету. Если мы говорим и раскрываем термин диаспора, то мы должны четко понимать, что диаспора с греческого переводится как рассеивание, и оно относится, и считают исследователи, что это относится к категории народов евреев. И с учетом того, что диаспоры формировались с учетом, там, если мы говорим о евреях, то это Холокост, при этом есть еще, например, геноцид, его применяли широко по отношению к представителям из Армении. Есть и другие социально-экономические процессы, которые влияют на переезды людей с территории на территорию. Как раз-таки затрагивается миграционный процесс. И если мы сами вспомним, сколько в истории было мировых событий, которые людей склоняли на переезды, то возникает очень большой вопрос. Кто относится к какому этносу, народу, национальности? Почему? Потому что понятие с учетом временных рамок тоже менялось, трансформировалось. Мы прекрасно знаем, что в далекие времена использовались такие понятия, как род, племя, но сегодня никто из нас не говорит о том, что я отношусь к роду и к племени, а мы говорим все-таки о своем этническом...
О гражданстве даже скорее.
Скорее о гражданстве, совершенно верно. Я к этому как раз хотела подвести, что сегодня становится вопрос более четко выраженный — это гражданство. И когда мы открываем паспорт, в паспорте есть графа, которая как раз-таки определяет гражданство. И когда приходишь, например, в дома национальности, где есть представители разных этнических, получается, групп, то очень часто можно увидеть, что в целом это граждане Российской Федерации, но это те люди, которые по своему происхождению относятся к другим, получается, группам. Даже банально. Приезжаешь в Санкт-Петербург, разговаривают по-русски по одному, в Москве разговаривают по-другому, и это оставляет определенный отпечаток на формирование языковой культуры. С учетом внедрения...
В Петербурге чуть помедленнее говорят, да? В целом.
Бывает по-разному, конечно, все зависит еще от уровня владения языком. И, конечно, это оставляет определенный отпечаток на формирование языковой культуры. С учетом того, какое количество иностранных слов мы начинаем использовать в обиходе, еще неизвестно, какие слова появятся через 100 лет и как мы с вами будем разговаривать по-русски. Мы даже это не застанем. Мы с вами точно, наверное.
Хотелось бы достать, но ну ладно. А вот все ваши исследования, которые вы проводите, как и каким образом, может быть, они помогают, ну не знаю, что, изменить ландшафт внутриполитической кухни, либо чего-либо представления друг о друге, либо погасить межнациональные, межконфессиональные какие-то вражду? Вот что, к чему они ведут все эти исследования?
Первостепенно... Всегда об этом говорю и на всех публичных выступлениях, и в работах это отражаю, что нет плохих наций, есть плохие люди. И у преступника нет
национальности.
Вот это такой важный момент, который всегда закладывается. Далее здесь следует обратить свое внимание, что все работы строятся как на определении сразу понятийного аппарата, потому что многие слова, которые мы используем, они по своему происхождению не всегда имеют российское происхождение. И определение и смысловая нагрузка, которую вкладывают на территории одного государства и на территории нашей, не всегда схожи. Поэтому для того, чтобы иметь четкое понимание, мы еще открываем как раз-таки правовое поле, которое помогает отрегулировать процессы внутри страны с точки зрения права. И видя, как раскрывается тот или иной термин еще в юридической литературе и нормативно-правовых актах, то, соответственно, становится понятным, что можно использовать, что нет, как происходит процесс и трансформации терминов. И таким образом люди становятся более защищенными. У них появляется понимание, какие были подходы к определению этих терминов, как это в правовом поле можно использовать. И когда мы знаем, мы чувствуем некую безопасность, и у нас это не вызывает отторжения. И моя первостепенная задача, не только как, получается, исследователя, так и преподавателя, доносить до студентов, до слушателей, что в первую очередь надо заниматься развитием, собственным развитием, расширять кругозор, и чем больше будете знать, тем меньше будет у вас вызывать это те или иные опасения, и очень часто бывает, возникают вопросы по поводу там, того, почему по улице идут люди и разговаривают не на русском языке, Можно такое услышать, там, едешь в транспорте, и делают замечания представителю из другой страны, почему он не на русском разговаривает.
А может, он и не из другой страны?
Да, он может быть и не из другой страны, но, к сожалению, не все знают о том, что у нас действует закон о народах России. И, может быть, человек, он реализует свое право и говорит на языке, который является языком народа Российской Федерации. И таким образом возникает вопрос. Повышайте грамотность.
Ну, вообще, это же вполне логично, когда ты понимаешь культуру и вообще быт, да, для людей другой веры, например, да, то ты испытываешь меньше страха. Это, по-моему, вполне очевидная история. То есть тебя не пугают там какие-то определенные ритуалы, одежды, там, поведение, то есть у всех свои праздники и так далее. Почему этого не происходит в массе? Ну или почему вы видите в этом проблему, в недообразованности?
Здесь, коль не недообразованности речь идет, а в отсутствии желания изучать ближнего. Я бы так, наверное, назвала.
Вообще, то есть все определенные... немножко в себе как будто.
Да, есть определенная все-таки культура, к примеру, там, да, мы с вами познакомились, или там люди знакомятся и называют там в первую очередь имя. И если так даже уйти в определение имен, то очень часто, когда смотришь там человека, например, там зовут, ну, взять мое имя, да, Карина, сразу возникает вопрос, а какое происхождение имеет это имя? А что оно означает? Когда начинаешь копаться в таких плоскостях, начинаешь лучше понимать. Потому что не зря говорят, как назовешь, так и пойдет. Вот, поэтому вот по участии, например, определения...
Мне кажется, большинство людей вообще типа не задумываются настолько. Просто, ну, типа, тебя как зовут? Вот так, и ладно.
Вот это как раз-таки это... тоже особенность. Почему и есть и разница, да? Все-таки наука — это не только те или иные изобретения. Прежде чем что-то изобрести, нужно исследовать то, что есть. И после этого уже выстраивать свою концепцию. Поэтому если мы просматриваем, например, с точки зрения там, народов, происхождения, то обязательно нужно просматривать не только религию и корни или место происхождения человека, а еще и с точки зрения его личностных качеств. Потому что самоопределение, оно играет более важную особенность в формировании человека, потому что могут быть у человека, например, родители по происхождению одной национальности, а он сам себя считает другой.
То есть он сам себя определил, что он вот так.
Да, да. Это даже показывает, кстати, если обратиться к Росстату, перепись населения, вот по памяти скажу, больше 2000 ответов есть по определению себя с этнической точки зрения. Хотя народов у нас больше 190. И получается, что если открыть и посмотреть, например, допустим, спрашивают, кто вы по национальности. Человек определяет, я русский. Человек определяет себя, я россиянин. Человек определяет себя, Российская Федерация. Там даже есть такие ответы.
РФ.
РФ, да, просто. Есть те, кто себя определяет как эллины. И здесь...
Я над всеми угораю, если что.
Здесь вопрос не в том, или, например, даже банально, я, так как занимаюсь в целом народами мира, просматриваю, и я знаю, как на языке одной страны называют себя граждане этой страны. С учетом, скажем так, филологического происхождения языка есть определенные особенности. И, например, если мы берем ту же Армению, то на русском называется это Армения государство, да? На армянском это Хаястан. И, соответственно, есть среди респондентов, которые дают ответ, например, спрашивают, кто вы по национальности, там есть ответ ереванский, например. Хотя Ереван — это город. Вот, пожалуйста.
Я тогда питерский.
Да, вот таким образом можно по-разному
себя
самоопределить.
Соотносить, да, с чем-то, что для тебя важно, получается. С чего вы вообще решили заняться вот копанием внутри вот этой всей истории? Что сподвигло? Что было триггером?
Это такой, знаете, сложный, наверное, вопрос, потому что с наукой никак я себя не ассоциировала, не видела в этой плоскости. И в преподавательской деятельности тоже изначально, потому что в свою будущую профессию я еще выбрала в 5 классе и четко знала, куда я буду поступать. Я знала, что это будет, тогда это называлось Северо-Западная академия государственной службы. Я четко знала, что буду учиться там, на факультете международных отношений. И в этом направлении я работала...
С какого?
С 5 класса.
С 5 класса?
Да.
Супер.
В 16 лет я поступила
в академию. Должно произойти в 5 классе у ребенка, что он точно себя определил с вот этим направлением?
Не знаю, что на этом этапе у меня было в голове, но четко я знала, что я работаю в этом направлении, и со школьной, получается, скамьи в этом направлении прокладывала свой путь, изучая дополнительные языки, чтобы учиться на международных отношениях. Дополнительно, так как все-таки у меня, получается, российское образование, я дополнительно изучала еще армянский язык, чтобы владеть им на уровне грамотного языка, да, плюс еще английский, обществознание, история, без этого совершенно никак. И в последующем уже траекторию выстраивала для поступления в академию. Успешно поступила, и в процессе обучения увидела, что у меня есть все-таки склонности с точки зрения исследования. И начиная уже где-то с 3 курса, потянула в науку, написала первую статью. И так уже последовательно пришла к тому, что уже 10 лет работаю в академии. Все позиции, которые были, в основном они носили характер управленческий, потому что организаторские способности, они, конечно, во мне преобладают и больше, чем научное направление. Но наука тоже в какой-то момент уже дала себе знать, что работая в учебном заведении, быть неостепенённым неприлично. Да, поэтому траектория была выстроена на развитие и в научной плоскости по написанию и уже защите кандидатской степени по политическим процессам.
А как вообще, если смотреть все это изнутри, с точки зрения там, 10-летнего опыта, как изменилась наука?
На самом деле мы говорим о науке обобщенно, но мы должны с вами четко понимать, что наука науки рознь. Мы не можем брать там, математику и сравнивать с политологией. Здесь сразу нужно отходить и в историческую часть происхождения той или иной науки, откуда она появилась, и политологии, если мы с исторической точки зрения просматриваем, мы понимаем, что она официально появилась в 90-е годы. До этого именно политической науки как таковой не было. Была философия, которая переросла потом в философию политологии, политическую. И как именно как таковая наука, она с 90-х годов. Соответственно, как наука, она является новой, молодой, и внутри есть тоже свои разделения, специализации. И мы можем с вами говорить, если по части политических процессов, то так как это молодое, оно имеет перспективу на свой рост. И аналитику следует проводить по части того, какое количество есть докторов политических наук, кандидатов политических наук. И за последние годы увеличивается количество именно остепененных по этим направлениям. Соответственно, мы с вами можем говорить о том, что мы на правильном пути и больше становится исследователей.
А есть какие-то проблемы в отрасли, не знаю, или что-то, что хотели бы поменять? Или что раздражает?
Конкретно я или?
Конкретно вы, да, вот с точки зрения вот, человека, который в системе. Ну, приведу пример, некоторые на бюрократию немножко жалуются. Ну, кто сидит напротив меня, обычно говорят, типа, вот здесь поменьше отчетов, побольше аспирантов, там, условно говоря. Ну, вот какие-то в таких категориях.
Я на это жаловаться не буду, потому что на последние, наверное, 10 лет у меня вот предыдущая моя должность была руководителем образовательного направления, как раз-таки я была по ту сторону тех людей, которые собирают эти отчеты и...
Сами собираю.
Да, потому что отчетность, она как раз-таки... Понимаете, отчетность — это, я не скажу, что плохо. Отчетность помогает систематизировать те процессы, которые мы выполняем. И если руководитель правильно выстраивает работу, то сильно люди не страдают от данных, которые они сдают. Есть официальные требования, которые необходимо выполнять для того, чтобы учебное заведение являлось высшим учебным заведением, имело лицензию и аккредитацию. От этого мы сами никуда не денемся. И поэтому есть большая разница между управленцами, преподавателями и научными сотрудниками. В учебных заведениях это, получается, три разных должности. И я могу говорить в нескольких плоскостях, потому что управленческие позиции занимала. И продолжаю занимать по замдеканству по международной деятельности. Как преподаватель на протяжении 6 лет работаю и тоже сдаю ту же отчетность. И как, получается, молодой ученый работаю над исследованием. И в целом нужно здесь четко понимать, что и там есть минимальные требования, которые нужно выполнять. Что касается, если о проблемах, которые нужно развивать, например, или делать так, чтобы их не было, да, то здесь, наверное, в первую очередь, ну, уже скрою такой небольшой секрет. У меня кандидатская была написана и защищена в 2018 году, и я для себя планомерно выстраивала дальше траекторию. Ну, в принципе, как и в 5 классе я решила, что я буду поступать в академию, у меня стратегия развития работает на 5 лет вперед. Да? И сейчас тоже работаю над докторской по... Скорее всего, это будет по политическим тоже наукам. И спектр научных моих интересов, он связан с безопасностью, национальной безопасностью, созданием как раз-таки концепции, которая позволит объединить то количество народов, которые у нас есть на территории, и снизить градус рисков возникновения, разжигания новых конфликтов.
Это новая концепция национальной безопасности.
Не совсем так. У нас концепция национальной безопасности, она есть на текущий момент. Скорее, это дополнение к тому, что уже существует.
Какой-то свежий взгляд получается.
Да.
Это очень серьезная работа. Я могу только пожелать удачи. Предлагаю подытожить следующим. Какими качествами должен обладать современный российский ученый? Вообще, в принципе, ученый.
Это чисто, наверное, будет мое мнение и, наверное, с переводом на себя лично, потому что, вот, наверное, процитирую Конфуция, и это легло в основу моего профессионального развития. Выбери профессию по душе, и ни один день не будешь работать. И любой ученый, вставая на путь своего направления, он должен выбирать по душе. Это первый ключевой момент. И работать над своим еще физическим и психологическим фоном, потому что это очень важно. В здоровом теле здоровый дух. Поэтому обязательно работать над всеми составляющими для того, чтобы и развивать науку, и самостоятельно тоже развиваться.
Спасибо большое. У нас в гостях была Карина Тирабян, кандидат политических наук из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Спасибо большое.
Да, спасибо.
Всем пока.